Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых и духовно опытных пастырей. И сегодня у нас есть особый повод с пристрастием прислушаться к их словам, потому что речь пойдет, собственно, о них самих, о пастырях, о священниках, о духовниках, о феномене священства в целом. И о том, какой модели взаимоотношений пастыря и паствы, священника и мирянина, предлагает следовать Церковь. Что такое власть священника? Как она осуществляется и на какие вопросы распространяется? Что такое послушание священнику? Каковы его границы? И зачем свободному человеку кого-то еще слушаться? Словом, ответы на вопросы о пастырях будем искать сегодня у самих пастырей. И начнем вот с чего. Все мы люди, и священники — это не пришельцы, завезенные с другой планеты. Они выходят из того же общества, из которого выходим все мы – журналисты, учителя, врачи, инженеры, менеджеры. Мы ходим в одни и те же школы, иногда в одни и те же светские институты. Но потом, в какой-то момент, у некоторых из нас возникает что-то, что мне, как мирянину, трудно сформулировать точно. Что-то, что в итоге приводит мужчину к решению принять священный сан. Что это? Желание идти за Христом до конца, но ведь к этому вроде бы призваны все. Исполнять это может каждый, исходя из реалий конкретно своей жизни, и принятие сана не является непременным условием для этого. Или здесь надо говорить вообще не в категориях желания, а в категориях готовности. Готовности идти до конца и чем-то жертвовать. Или, если уж говорить о желании, то это желание нести служение, в каком-то смысле быть слугой у Бога. Не знаю. Думаю, я могу это понять, но трудно, повторюсь, точно сформулировать. Поэтому дадим слово, собственно, опытному пастырю, епископу Василию Радзянко. В советские годы он жил на Западе, в среде русского рассеяния и выпускал религиозную программу на русской службе радио BBC. В ней он комментировал отрывки из Евангелия. И однажды посвятил программу эпизоду, который, по мысли владыки Василия, имеет прямое отношение к теме пастырства. В 9 главе Евангелия от Луки есть такой сюжет. Христос сказал некоему человеку: «Следуй за мной». Но тот ответил: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Христос сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». А другой человек сам сказал Спасителю: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». И Христос ответил: «Никто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Послушаем, как этот отрывок Евангелия комментирует епископ Василий Радзянко в одной из своих бесед на радио BBC.
Не все призваны, а кто призван, то безусловно, даже когда вопрос идет о похоронах только что умершего отца. Впоследствии Иисус не раз скажет тем, кто вызовется идти за ним: «Иди домой». И не раз повторит тем, кто призван, что это призвание выше всего на свете и ничем не может быть заменено. Это относилось к первым проповедникам Царства Божия, апостолам. Но, хотя и несколько иначе в историческом аспекте, эта основная разница осталась та же навсегда. Разница между призванными и непризванными к священству последователями Христа. В их общем христианстве разницы нет, но в их служении есть. Служение Богу – одно и то же. Служение ближнему обязательно для всех. Но у одних это служение соединено с призванием, которому посвящена вся жизнь, и потому они и называются священники, у других это служение в самой жизни, такой, как она есть. Не жизнь посвящена служению, а служение входит в жизнь. Так это исторически и определилось в церкви. С самого начала были апостолы, призванные Христом, потом те, кого призвали апостолы, епископы, и затем призванные епископами священники, и с самого начала были окормлявшиеся ими духовно миряне, те, для которых и ради которых апостолы, епископы и священники посвящали всю свою жизнь. Для такого посвящения необходимы условия, которые Иисус ясно определил в только что нами слышанном евангельском чтении. Условия священнического призвания. Нельзя оглядываться. Надо отдаться всей душой. И ничто не должно мешать. Если что-то мешает, и эту помеху не удается преодолеть, то надо идти домой и жить обычной жизнью, в которой уже другие, призванные и посвященные, принесут спасительное христианское служение. В истории церкви с первых же веков определились чисто объективные нормы для этого различия. Невозможно было, например, быть военачальником и священником, хотя многие воины стали святыми. Невозможно было рождать и воспитывать детей, и в то же время следовать за Христом, куда бы он ни пошел. Если можно, в таком исключительном случае, как проповедь Царства Божия, оставить другим хоронить умершего, то живого ребенка оставить было нельзя даже для этого. Призвание к апостольству и священству не смело, с одной стороны, лишить ребенка матери, с другой – быть этим ребенком остановлено или изменено. Итак, для призвания были необходимы как субъективные, так и объективные условия. Личная решимость пойти на служение и посвятить этому служению всю жизнь и внешние обстоятельства, необходимые для выполнения этой решимости и этого служения. Иисус не включил в число призванных им апостолов ни военных, ни политиков, ни специалистов различных профессий, ни женщин, даже свою собственную мать, которая не раз мягко указывал не выходить из своей обычной домашней жизни ради Него и ради Его служения. А те женщины, которые иногда шли за Ним, только лишь, как говорит Евангелие, служили Ему имением своим, то есть сделали как раз то, к чему они, как женщины, были призваны. Позднее, когда исторические пути церкви установились, призвание к священству стало как бы семейным. Жена священника и мать его детей стала одновременно и матушкой всего прихода, включилась в призвание мужа и посвятила свою женскую жизнь тому же служению. Но именно так, как это делали жены мироносицы, без отрыва от своих женских и материнских семейных обязанностей. Были с самого начала такие призванные, как, например, апостол Павел, не имевший ни жены, ни семьи. Исторически они в православной церкви оказались как бы на передовой линии. Из их среды стали избираться епископы, не связанные с семьей. Были тоже с самого начала и женщины, отдавшие всю свою жизнь Царству Божию и не выходившие замуж. Исторически они, как в православной, так и в других христианских церквах, стали монахинями и создали свои духовные семьи, монастыри. Часто они делали именно то дело, о котором говорит в отношении женщин Евангелие. Стали служить другим людям так же, как служили и Иисусу, и его ученикам, жены мироносицы. Кормили и поили их, одевали и стирали, создавали практические условия для их проповеди. На Западе монахини стали собирать вокруг себя и учить детей, создали школы. Стали ухаживать за больными в больницах, помогать в храмах. С течением времени, по мере того, как менялись социальные условия жизни женщин в мире, их участие в церковной жизни возрастало. Но основная разница, установленная Христом, не стиралась никогда. Она всегда носила семейный характер и покоилась на строгом уважении к женской природе, так отличающейся от мужской. Так оно и сохранилось в православной церкви. Так это в ней и сейчас. Женщина в церкви всегда мать, начиная с Пресвятой Девы Марии, Матери Божией, Богородицы. Или такая женщина – матушка, верная подруга и сотрудница священника. Или она – инокиня, матушка в другом, более духовном смысле, проявляющая свою материнскую заботу ко всем приходящим в монастырь. Или она – староста прихода, матерински заботящаяся о храме. Или, в наше время это стало возможным, хотя еще и не во всех церквах, псаломщица, материнский голос, который звучит в храме и читающий, и поющий. Но всегда она мать. И не хочет наш верующий народ потерять этот материнский облик в своей церкви, зная, что для того отеческого призвания, о котором говорит Христос в евангельском чтении сегодня, которое мы слушали, женская природа – одна из особенностей, которая не призвана быть отцом, несовместима и не может быть совместима без уродства с тем обликом отца, к которому призвал Христос своих апостолов, сказав им оставить все и идти за ним.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент его беседы на радио BBC. И теперь, наверное, можно сделать шаг назад и попытаться разобраться, что называется, с фактической стороной вопроса. Откуда в церкви берутся священники? Почему говорят, что священников рукополагают? Почему у священников так много разных названий? Иереи, архимандриты, архиепископы. И как все это связано, собственно, с евангельской историей? На эти и многие другие вопросы, простые, но важные, ответил священник Валерий Духанин в своей книге «Знакомство с православием или начало познания духовного мира». Послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги.
Ученики Христа стали первыми священнослужителями. Именно апостолы, будучи возрождены Духом Святым, приобщали уверовавших во Христа людей к жизни Церкви. Они возглавляли молитвенные собрания, утверждали других в духовной жизни. Но земная жизнь апостолов должна была завершиться. А что должно было стать с данной им благодатью? От одной уже догорающей свечи можно возжечь другие свечи. Так и апостолы поставляли себе преемников, передавая им благодать. Среди христиан для этого избирались наиболее достойные. Апостолы передавали им дар благодати посредством молитвы над ними и возложения рук на голову посвящаемого. Люди, избираемые и посвящаемые для служения церкви, называются духовенством, так как совершают духовное служение в этом мире. И вы, конечно, неоднократно слышали, что в православной церкви духовенство делится на белое и черное. Белое – это духовенство женатое. Причем вступление в брак возможно только до принятия священного сана, но никак не после. А черное – это духовенство монашеское, безбрачное, которое составляют христиане, принявшие на себя особые обеты ради служения Богу. Православное духовенство еще называется священной иерархией. Иерархия с греческого языка значит «священноначалие». Она несет в этом мире миссию освящения людей, приобщает их к святости Божией. От самих апостолов ведут начало три степени иерархии. Это епископская, пресвитерская, священническая и диаконская степени, которые не равны между собой по данным им дарам благодати и по своим полномочиям. Епископы, с греческого «блюстители», непосредственные преемники апостолов и продолжатели их дела. Они ответственны за чистоту веры своей паствы, за ее нравственное совершенство и за благоустройство церковной жизни. Епископы могут посвящать новых епископов и низших священнослужителей. Они – главные совершители священнодействий. Епископ называется также архиереем, то есть начало священником, старшим в священстве. По древней традиции в сан епископа возводятся представители только черного духовенства. И епископ управляет церковью определенного территориального масштаба, который называется епархией. В зависимости от значения епархии, епископ может называться архиепископом или митрополитом, что еще выше. Эти звания также даются как почетное отличие и как награда за особые заслуги. Некоторые епископы не имеют самостоятельной области управления, а являются помощниками старших архиереев. Они называются викарными епископами. Архиерей, управляющий церковью целой страны, то есть поместной церковью, называется патриархом, отценачальником. Патриарх – предстоятель поместной церкви, избираемый и поставляемый поместным собором, то есть собором церкви от всей страны. Пресвитеры, с греческого «старейшины» или «иереи», что буквально переводится как «священники», а в монашестве – «иеромонахи», совершают богослужения и таинства, помогают в духовной жизни обращающимся к ним людям, но не могут посвящать других в священной степени. В качестве почетного отличия перед остальными за заслуги или долголетнее служение, а также в связи с особыми возлагаемыми полномочиями, священники могут носить звание в белом духовенстве протоиерея и, что крайне редко, протопресвитера, а в черном духовенстве – игумена и архимандрита. Диаконы, с греческого – служители, а в монашестве – иеродиаконы, не совершают таинств, но помогают при их совершении епископу или священнику. Их почетными званиями являются в белом духовенстве протодиаконы, первые диаконы, а в черном духовенстве – архидиаконы, старшие диаконы. Все таинства церкви совершаются при непосредственном участии священнослужителей, поэтому само посвящение в священство также является таинством. Посвящение в священство совершается на литургии, при чтении особых молитв и возложении рук архиерея на голову посвящаемого. Отсюда название таинства «хиротония», с греческого «рукоположение». Посвятив ставленника, того, кто принимает священный сан, архиерей возглашает «аксиос», на что хор и весь народ отвечают троекратным «аксиос», выражая свое согласие на посвящение достойного христианина. Поставляемый получает благодать Святого Духа для служения Церкви. Так обеспечивается преемство благодати, данной апостолом, и единство Церкви из века в век. Именно посредством священства в мире живет и действует одна и та же спасительная благодать Духа Святого, ниспосланная воскресшим Христом в день Пятидесятницы. При этом благодать в различной мере даруется диакону, пресвитеру и епископу. И при посвящении христианина соблюдается постепенность. Невозможно взойти на высшую ступень, минуя низшей. Священнослужители православной церкви действуют не от себя и не сами по себе, не вместо или за Христа, но их задача – свидетельствовать, что Господь и ныне открыт людям, доносить Его благодать до каждого верующего.
Это был фрагмент аудиоверсии книги священника Валерия Духанина «Знакомство с православием или начало познания духовного мира». Что такое власть священника? Над кем она? Как она осуществляется и на какие вопросы распространяется? Что такое послушание священнику? Где его границы? И зачем нам, свободным людям, кого-то еще слушаться? На эти темы поразмышляем в следующей части программы. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы вернемся после небольшого перерыва.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».